эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Доброе утро. Сегодня понедельник, 14 февраля. И вот некоторые темы ближайшего часа. Сегодня начинается визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Балерина Анастасия Волочкова заявила, что за выход из «Единой России» ее отлучили от телеэфира. Сегодня на Берлинском международном кинофестивале будет показан документальный фильм «Ходорковский». Его судьбе посвящены уже несколько документальных фильмов. Ходорковского упоминают в романах, стихах, его рисуют и делают выставки потом. Его даже запечатлели на почтовых марках. Почему образ Ходорковского становится все более популярным? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве. 660-1046, абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». Почему образ Ходорковского становится все более популярным? С таким же вопросом наш корреспондент в Челябинске Александр Валеев обращался к жителям и гостям города.
Образ великомучеников на Руси был издревле популярен. Сначала там чудотворцы всякие замученные были, потом во времена коммунизма Зоя Космодемьянская, а сейчас мы плавно переходим к капиталистам, которых зверски замучивают за стенках нашего КГБ, ФСБ и так далее.
Довольно часто же освещают процессы судебные, которые с ним происходят, и все такое. Люди, в общем, слушают, что говорят, и обсуждают, и перетирают снова и снова, и т.д. и такое. И там же решили, типа, показательную расправу сделать, дали их огархами и прочее. Ну вот, как-то поэтому, может, про него много говорят.
Вот если бы у меня было столько бабла, я бы был супер популярным. У меня были бы футболки мои выпустили, у меня, не знаю, ручки там, ну все, календари было бы, плакаты на каждом углу, на каждом доме там.
Как вариант, народ действительно просто срубает бабло на раскрученной фамилии. Это один из вариантов. Другой вариант, что это одна из возможностей вывести народ из некого ступора, из некого оцепенения. Добавить возмущение и в итоге вывести примерно в то, что сейчас происходит в Египте, Тунисе и так далее.
Все происходит потому, что все действия нынешней власти становятся менее популярными. И на этом фоне даже образ Ходорковского, который, может быть, кому-то не нравился при первом судебном решении, сейчас, после второго безобразия, уже становится положительным. Люди начинают задумываться, а почему так происходит? И кому это надо? Ну, кому-то надо, всем известно. Это наши преемники, сменщики, передатчики друг другу эстафеты. Но это понятная история.
Я думаю, потому что, в общем-то, в России не один олигарх, а много, и все это были деньги не честным путем, я бы так думала. А когда наказывают одного, он всегда становится героем и человеком, которого стоит жалеть. Мне представляется, что это с этим связано, и не более с чем другим.
Образ Ходорковского становится потому популярным, что этот человек несет наказание за то, за что может понести наказание, в общем-то, вся остальная страна, потому что все воруют, все делают это достаточно открыто. И вот нашли человека, которого можно наказать. То есть, если прецедент по Ходорковскому, по оправданию пройдет, то все вдохнут спокойно. Если не пройдет, то всем надо бояться.
Несмотря на то, что наш премьер обозвал его вором, который должен сидеть в тюрьме, я с большой симпатией отношусь к Ходорковскому и к Лебедеву. Я не считаю их ворами. Я надеюсь, что их выпустят раньше, чем закончится 14 лет. И я бы очень хотела увидеть Ходорковского в роли президента России.
Сейчас вышла книжка с его статьями, с его интервью, из которой следует, что это очень умный человек, что он абсолютно никакой не преступник, он внушает глубочайшее уважение. Его в конце концов выпустят. Он будет очень достойным претендентом на пост президента России.
Так челябинцы ответили на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным. Александр Валиев для «Радио Свобода», Челябинск.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня начинается двухдневный визит в Великобританию министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Это первый официальный визит главы российского МИДа с 2004 года, когда Лавров был назначен на министерский пост. Визит будет проходить на фоне достаточно прохладных российско-британских отношений. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Визит Сергея Лаврова в Лондон чуть было не сорвался после того, как в британском парламенте прошло обсуждение высылки из Москвы 5 февраля корреспондента газеты «Гардиан» Люка Хардинга. В палате общин раздавались голоса, требующие отменить визит Лаврова и дать понять российскому правительству, что никакое улучшение отношений с Россией невозможно в свете враждебных и необоснованных акций российских властей в отношении работающей в Москве британской прессы. Наверняка жесткая позиция британских парламентариев перед визитом Лаврова заставила российские власти пойти на попятную и предложить Хардингу вернуться после урегулирования технических проблем. Цель визита Сергея Лаврова – попытаться урегулировать или хотя бы смягчить существующие противоречия в российско-британских отношениях, касающиеся выработки совместной политики в области борьбы с терроризмом, в отношении Ирана, увеличения торгового оборота и проблем ближневосточного региона, израильско-палестинского конфликта и ситуации в Египте. Однако главная цель визита Лаврова в Лондон – способствовать увеличению британских инвестиций в российскую экономику. Недаром во время визита он официально откроет неделю российского бизнеса в Лондонской школе экономики. На Международном экономическом форуме в Давосе Дэвид Кэмерон предупредил об опасности инвестирования в авторитарные страны, подобные России. Лавров надеется развеять эти опасения и убедить британских бизнесменов, что второй приговор Ходорковскому никак не связан с отсутствием в России гарантий частной собственности и правовым нигилизмом. Сейчас в России работают более 1000 британских компаний, инвестировавших в российскую экономику около 19 миллиардов долларов. Известный британский политический аналитик Майкл Бинин в интервью «Радио Свобода» отмечает, что во время визита в Лондон Сергей Лавров наверняка будет испытывать определенные трудности и неудобства.
Он будет чувствовать себя довольно некомфортно, и частично причина этого в неуклюжести российской внешней политики последнего времени. Это результат противоречивости и отсутствия единства в структуре российской власти, особенно в области принятия политических решений. В России сохраняется немало сторонников жесткой линии в отношении Запада. Эти люди принадлежат кругу так называемых силовиков, группирующихся вокруг Владимира Путина. Другой клан во властных структурах предпочел бы потепление отношений с Западом и возможность более доверительных отношений с западными партнерами. Эти люди группируются вокруг президента Медведева. Тот факт, что Россия общается с Западом, используя одновременно два различных подхода и две тональности, заставляет предполагать, что российская дипломатия страдает в настоящий момент своего рода двоемыслием, а это явно препятствует выработке целостной и последовательной позиции.
Говорил британский политический аналитик Майкл Бинин. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут. Коротко о новостях.
Радио Свобода. Новости.
Камчатский траулер «Аметист» пропал в Охотском море. На борту находятся 24 человека. В Волгоградской и соседних областях завершены работы по восстановлению энергоснабжения, прерванного из-за сильных ветров и обрывов линии электропередачи. Савеловский суд Москвы сегодня рассмотрит иск о защите чести и достоинства трех оппозиционных политиков к премьер-министру России Владимиру Путину в связи с его высказываниями во время прямой линии в декабре прошлого года. В Египте военные, принявшие власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 76 копеек. Таковы новости. Сегодня в 10 часов 7 минут в эфире «Радио Свобода». Время джаза с Дмитрием Савицким. Два стена. Бандлидер Стэн Кентон и тенор-саксофонист Стэн Гетц. Время джаза сегодня в 10 часов 7 минут по московскому времени на «Радио Свобода». Сейчас продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Балерина Анастасия Волочкова заявила, что по приказу из Кремля ее начали бойкотировать центральные российские средства массовой информации. Анастасия 2 недели назад в эфире «Радио Свобода» рассказала о том, что ее имя использовали в известном письме 50 против бывшего главы нефтяной компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского. Примерно в то же время, 2 недели назад, она заявила о выходе из «Единой России». И вот в минувший уикенд две передачи с участием Волочковой были сняты с эфира Первого канала НТВ. Передача «Пусть говорят» с участием Волочковой была закрыта на европейской части России, а программа НТВшники с ее же участием вообще не вышла. Волочкова в своем блоге написала, что цензура осуществилась по звонку заместителя главы администрации президента России Владислава Суркова. Наш корреспондент, наш коллега Мумин Шакиров связался с Анастасией Волочковой по телефону, чтобы узнать некоторые детали этой истории.
Почему вы решили, что лично кремлевский чиновник Владислав Сурков дал команду снять с эфира все передачи с вашим участием?
Потому что о том, что моя программа «Пусть говорят» и программа на НТВ снята по личному распоряжению Суркова, мне объявили редакторы некоторых программ, я не буду называть ни имена, ни программ, но это были люди с телевидения. А с другой стороны, вы же понимаете, что только на таком высоком уровне могут принять решение о снятии или не снятии программы. Более того, я знаю, что Андрей Малахов пытался защитить этот эфир и звонил Эрнст и просил его оставить эфир, но его попросили не лезть, потому что сказали, что это очень большая политика. Я, честно говоря, не понимаю, что происходит, и если у меня до вчерашнего дня, вернее, до позавчерашнего, еще были какие-то надежды, что мы живем в нормальной стране, где за выход из партии не будут мстить мне, балерине, на таком уровне. Люди, которым лично я ничего плохого не сделала. Я не понимаю, за что мне сейчас начали мстить. Я балерина. Я вышла из партии. Я не в оппозиции. Я просто Анастасия Волочкова. И мне это удивительно, потому что ведь не партия сделала меня известной балериной. Не партия вкладывала в меня силы, труд. Это был труд педагогов и мой труд. И сегодня те люди, которые сами воспользовались моей известностью, когда им было надо, и выставляли меня как знамя на своих счетах, понимаете, баннерах. Вот эти люди этим занимались, да, и партийные, и лидеры, и там кто угодно. А сегодня, когда программа, посвященная моему бенефису, программа, куда пришли, моя мама, моя дочь, мой муж бывший Игорь, мои партнеры, Рената Рифулин, Коля Цискоридзе, друзья мои, в этой программе не было политических дебатов, я еще во время съемки программы еще была пока в рядах этой партии, понимаете, и сейчас мне мстят за что? Лишают меня возможности быть на моем зрителе, так не партийные деятели прививали эту любовь человеческую ко мне. Событие о том, что сняли мой эфир, причем он успел выйти на Дальний Восток, в Казахстан. И мне это событие, скажем так, пришло ко мне, я узнала о том, что сняли эфир в тот момент, когда я танцевала концерт в Тольятти. Мой директор мне сообщил это перед последним номером. Да, я отработала свой номер последний, заключительный в концерте. Вот, скажем так, с улыбкой, показывая зрителю, что все хорошо, ничего не происходит. Но потом, естественно, я эмоциональный человек, я артист, я расплакалась, я объяснила людям, что происходит, и я была потрясена, как только я сказала о том, что вы знаете, люди, что я непростые времена переживаю, что я вышла из партии, да, но я не думаю, и вот когда сказал только слова, я вышла из партии, народ в зале встал и стоя овации мне устроил просто, понимаете, и когда я сказала, что вот да, по личному распоряжению Суркова был эфир снят, в зале такой топот раздался, и я сказала людям, вот мне все равно, будет эфир или не будет, но ваша любовь со мной, и вы мой зритель. Вы знаете, это истинная правда. Но я не понимаю, почему это происходит именно так? Кому я что сделала плохо?
Анастасия, вы в своем блоге единороссов называете жирными котами. Вы не боитесь, что Единая Россия во главе с Путиным использует против вас все информационные ресурсы, включая федеральные каналы, чтобы дискредитировать? Вы готовы к неравной борьбе?
Вы знаете, я вообще никакой к борьбе, не то что не готова, я не хочу бороться. Но скажите мне, пожалуйста, да, я назвала жирными котами, а как я могу назвать людей, которые начали борьбу со мной, с балериной? Я никому ничего не делала плохого, я не боролась, я не открывала никакой войны, я просто вышла из партии. То, что внимание ко мне привлечено, да, потому что я личность, интересная сегодня людям. А как вы бы назвали этих людей, которые мой бенефис, день рождения, это не политический дебат, снимают с эфиров, просто узнал, что да, он все-таки выходит. Вот как вы назвали бы этих людей? Это не оскорбительное, вы знаете, выражение. Это, наверное, более мягко, чем я высказывалась в своих первых эмоциональных интервью.
Вы написали в вашем блоге «Особое спасибо Константину Эрнсту и Владимиру Кулистикову. Они делают мне биографию». Это ссылка на известную фразу Анны Ахматовой об Иосифе Бродском не случайно ведь?
Вы знаете, наверное, нет. Просто вы же знаете, что в нашей стране действительно как-то вот людей сильных, талантливых, интересных, их почему-то всегда вот затаптывают в грязь и делают все, чтобы они уезжали из страны. Но, к сожалению, так получается или к счастью, что имена великих людей остаются в истории и остаются в вечности, многие имена. А тех людей, которые пытаются ставить палки в колеса, уничижать, ужесточать, вот их, как правило, не помнят. Борьба, так вы сами говорите о том, что со мной будут бороться за то, что я жирными котами назвала тех людей, которые сняли мой эфир. Ну, простите, пожалуйста, так кто начинает борьбу? Вы сами поймите. Так получается, мы действительно живем в такой стране, где люди должны понимать, что, вступив в партию, они становятся заложниками, получается, как? Какой-то банды, из которой потом невозможно в случае разочарования даже выйти, понимая, что будет месть, будет превращена жизнь в кошмар. Но если это правильно, то я могу одно сказать. Я не буду бороться. Пусть это останется на совести и чести, если она есть. Тех людей, которые борются против меня. Если за то, что я вышла из партии, теперь меня ставят в стоп-лист на канале, если это нормально в нашей стране, то надо задуматься, в какой стране мы живем. Что касается человека, который возглавляет эту партию, то он не член партии. Все об этом знают, и я тоже не член, я просто Анастасия Волочкова. Я ничего против не говорила, понимаете, конкретных людей. Я против в целом говорила какие-то слова той ситуации, в которой я оказалась, и заложницей, которой я стала.
Многие наблюдатели предполагают, а может и ждут, что вы можете пойти в политику и стать видной оппозиционеркой.
Я не в оппозиции, я просто осталась вне партии и вне политики. Я могла бы сказать свое слово в политике и думаю, что могла бы сделать это очень громко. Возможно, придется, но я не оппозиционер. Я вышла из партии, чтобы оставаться самой собой, чтобы продолжать свою деятельность, свое творчество и просто жить. Понимаете? Я не в оппозиции. Вы меня видели на площади?
Но многие, может быть, и хотят вас увидеть там.
Хотят многие. Я действительно получила очень большую поддержку со стороны людей за выход из партии, потому что люди посчитали это поступком очень смелым и честным. Я сначала не понимала, в чем смелость. Я просто вышла из партии и сообщила об этом на своем блоге. Но мне пришлось комментировать и давать интервью, потому что полилось очень много разных совершенно вещей.
В эфире «Радио Свобода» была известная балерина Анастасия Волочкова. Она заявила, что за выход из «Единой России» ее отлучили от телеэфира. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Президент Соединенных Штатов Барак Обама в понедельник, как ожидается, направит Конгрессу проект бюджета на 2012 финансовый год. Некоторые детали документа уже вызывают разочарование законодателей-республиканцев, рассказывает наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Согласно утверждениям представителей администрации Обамы, ее проект федерального бюджета на будущий год объемом свыше 3 триллионов долларов будет способствовать сокращению бюджетного дефицита на 1 триллион 100 миллиардов долларов в ближайшие десятилетия. Этой цели предполагается достичь путем замораживания на 5 лет многих внутренних программ, сокращения военных расходов и ограничения налоговых льгот для наиболее состоятельных американцев. Документ объемом почти в 2500 страниц является попыткой совместить затягивание поясов со стимуляцией экономического роста после тяжелой рецессии. Это признал сам президент Обама в своем традиционном субботнем радиообращении к нации. After a decade of rising deficits, this budget asks Washington to live within its means. После десятилетия роста бюджетного дефицита бюджет требует от федерального правительства начать жить по средствам и в то же время инвестировать в наше будущее. Пока нет полной ясности, за счет каких именно источников предполагается более чем на триллион долларов сократить бюджетный дефицит. Однако уже известно, что администрация предполагает сэкономить 400 миллиардов долларов на пятилетнем замораживании так называемых дискреционных расходов, то есть необязательных и не играющих большой роли для обеспечения национальной безопасности. Они не превышают 10% всех федеральных расходов. Оппоненты республиканской администрации считают, что ей следует сосредоточиться на более существенных источниках формирования дебиторской задолженности, фиксированных программах социальной защиты, включая программы социального страхования, медобслуживания престарелых и малоимущих. Но даже и эта часть президентского проекта бюджета способна вызвать резкие протесты среди его однопартийцев, ибо включает урезание отстаиваемых ими программ для малоимущих, например, субсидии на отопление и стипендии для обучения в вузах. Проект федерального бюджета на 2012 год также предполагает в предстоящее десятилетие сократить расходы Пентагона на 78 миллиардов долларов за счет отказа от ряда программ вооружений. Нецелесообразными признаны проекты по военно-транспортному самолету Си-17, альтернативному двигателю для унифицированного ударного истребителя F-35 и экспедиционной боевой машины морской пехоты. Вдобавок, администрация намерена вернуться к отвергнутому в прошлом году Конгрессом предложению ограничить ряд налоговых льгот для самых состоятельных налогоплательщиков. Глава административно-бюджетного управления Белого дома Джейкоб Лью в воскресном интервью телекомпании CNN признал, что у президентского бюджетного послания будет достаточно критиков и справа, и слева. Этот процесс не может быть безболезненным. Нам предстоит принять трудные решения. Но мы предлагаем реалистичный бюджет, в котором заложено сокращение дефицита наполовину к окончанию первого срока правления нынешнего президента. Ряд видных деятелей оппозиционной республиканской партии, отобравшей у демократов большинство в Палате представителей, со скепсисом относятся к вносимому Обамой проекту бюджета. Вот что сказал спикер Палаты представителей Джон Бейнер в воскресной программе телекомпании NBC «Встреча с прессой». Президент попросил нас поднять потолок национального долга. Однако он представит проект бюджета, который будет способствовать сокращению рабочих мест, тем, что в нем сохранен курс на слишком высокие расходы, слишком большие заимствования, слишком высокое налогообложение. Джон Бейнер в воскресенье направил президенту Бараку Обаме письмо, подписанное 150 экономистами, в котором содержится просьба пойти на более существенное сокращение расходов, включая расходы на крупные социальные программы, которые Белый дом не решается трогать. Бейнер сказал, что будет отстаивать опубликованный в пятницу альтернативный план республиканского большинства Палаты представителей, которое, по его словам, не намерено устанавливать пределы сокращению государственных расходов. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени слушайте повтор авторской программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». В клубе «Art FAQ» в Москве журналисты, культурологи, литераторы обсуждают, как и почему бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский становится в последние годы культурным героем, источником разнообразных проекций и общественных, и художественных размышлений. Программа Елены Фанайловой «Свобода в клубах» сегодня в 14 часов 7 минут по московскому времени. Далее в программе «Время свободы». Сегодня на Берлинском международном кинофестивале будет показан документальный фильм «Ходорковский», посвященный бывшему главе ЮКОСа. Почему образ Ходорковского становится все более популярным? Это тема, которую мы сегодня хотим обсудить с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода». Отправляйте смс-сообщение на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте свободанews.ру в разделе «Вопрос дня». С ответом на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным, через 5 минут можно будет звонить и по телефону 8 800 222-12. А сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после выпуска новостей.
В московском метро минувшей ночью погибли два студента. Они катались на крыше вагона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные милиции. Трагедия произошла на Филевской линии метро. Сообщается, что тело одного студента было найдено на крыше вагона на станции Киевская со множественными переломами. Тело второго нашли на перегоне между станциями Кунцевская и Пионерская. В Волгоградской и соседних областях завершены работы по восстановлению энергоснабжения. Из-за сильных ветров в Ростовской и Волгоградской областях, а также Краснодарском крае, произошли обрывы линии электропередачи, в результате чего без света остались десятки тысяч человек. Савеловский суд сегодня рассмотрит иск о защите чести и достоинства трех оппозиционных политиков Бориса Немцова, Владимира Милова и Владимира Рыжкова к премьер-министру России Владимиру Путину. В Египте военные, принявшие власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. В заявлении Высшего военного совета говорится, что он останется у власти на ближайшие 6 месяцев до проведения выборов. Президент Йемена Али Абдуллах Салех отложил на конец февраля визит в США в связи с манифестациями протеста в его стране. Официальное йеменское агентство САБА сообщает, что перенос сроков визита связан с развитием ситуации в регионе. Британская газета «Гардиан» распространила заявление, в котором подтверждает возвращение своего корреспондента Люка Хардинга в Москву. 5 февраля его высылка из Москвы и аннулирование российской визы стали причиной международного скандала. Глава МИД России начинает сегодня визит в Великобританию. Во вторник Сергей Лавров проведет переговоры с британским коллегой Уильямом Хейгом. Визитом также предусмотрена встреча с премьер-министром Великобритании Дэвидом Кэмероном. Вы слушали краткие новости.
В дополнение к выпуску новостей, прогноз погоды в крупнейших российских городах. В Москве сегодня -12, облачно, осадки. В Санкт-Петербурге -18, переменная облачность и без осадков. Сейчас в Москве 8:32. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня на Берлинском международном кинофестивале будет показан документальный фильм «Ходорковский», посвященный бывшему главе ЮКОСа. Немецкий режиссер Сирил Туши снимал картину в течение нескольких лет. За неделю до начала фестиваля студия Туши была взломана, пропали несколько компьютеров, а с ними и последняя версия фильма с английскими титрами. К счастью, в распоряжении фестиваля осталась одна копия, и ее подготовили к показу. Но еще до этого картину смогли посмотреть несколько россиян. Среди них обозреватель издания «Коммерсант» Анна Наринская.
Фильм начинается, мы видим большой общий план белого снега, черного леса, и над ним возвышаются непонятные какие-то предметы, которые, ну там, когда ты приглядываешься, ты видишь, что это нефтяные вышки. При этом вышки выглядят совершенно вышками лагерными. Я просто хочу сказать, что фильм в своей части кинематографической, ну, действительно, это во многом очень умные и красивые съемки, которые действительно поднимают этот фильм выше, чем уровень некого среднего теледокументального продукта. В этом фильме есть сильная даже художественная составляющая. И там есть ряд очень сильных интервью, причем не только в смысле, что люди говорят, но и как люди выглядят, как они ведут себя в кадре. Это признак хорошей документалистики. То есть слова «камеру не обмануть», они же относятся не к любой камере. Практически все, кроме того, что они говорят что-то о Ходорковском, они гораздо больше говорят о себе, и у тебя возникает картина круга, картина времени. Это заслуга режиссера, оператора и, в общем, команды фильма. Фильм снимался 5 лет. Первые 2 года съемок фильма, никаких таки съемок не происходило, просто потому что добиться за это время, чтобы с ним Кирилл Туши добиться, чтобы с ним хоть кто-то согласился просто поговорить, абсолютно не мог. То есть сопротивление материала во время работы над этим фильмом было немыслимое со всех сторон. Причем оно было практически такое же со стороны государства, которое там все, что снято там, включая тюрьму в Чите и так далее. Это была невероятная мука получить все эти разрешения. И получить просто от людей согласие поговорить, это была тоже невероятная отдельная работа, которую человек производил совершенно один, делая звонки по 20-30 звонков в день, когда либо сбрасывали его звонки, либо говорили нет. Причем я хочу подчеркнуть, что это делали как враги Ходорковского любого уровня, не только те люди, которые в правительстве, и то, что там нет интервью Путина или Сечина, наверное, нас не удивляет. Но там нет интервью Дерибаски, там нет ни интервью ни Гусинского, ни Березовского, тех людей, которые могли бы что-то сказать, и, в общем, наверное, находясь уже не в России, для них это не было бы опасно. Однако, заметим, они не ни один из них не согласился про это говорить. Также очень многие друзья Ходорковского и его соратники, и не только в ЮКОСе, но, скажем, в его семье, его теперешняя жена Инна, они не хотели участвовать в этом фильме. То есть в каком-то смысле какая-то энергия в этом фильме, оставшаяся вот от этой вот работы, она, на мой взгляд, чувствуется.
В эфире «Радио Свобода» была специальный корреспондент издательского дома «Коммерсант» Анна Наринская. Она знает непростую историю создания документального фильма о Михаиле Ходорковском. Этот фильм сегодня будет представлен на Берлинском международном кинофестивале. Бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский, осужденный к длительному сроку заключения, упоминается в романах Татьяны Устиновой, Марины Юденич, Виктора Пелевина, Александра Проханова. Рисунки с процесса Ходорковского делали Павел Шевелев, Гарри Бардин, Борис Жутовский, еще несколько художников. Артем Лоскутов сделал выставку, посвященную Ходорковскому. Арво Пярт посвятил Ходорковскому симфонию, которая номинируется на Грэмми. Американка Кэтрин Коллинз сняла документальный фильм о Ходорковском под названием «Власть». Несколько дней назад Балтийский мемориал выпустил даже почтовые марки с изображением Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Почему образ Ходорковского становится все более популярным? Это тот вопрос, который мы сегодня адресуем нашим слушателям. И в студии уже включен телефон 8 800 222 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. А пока несколько текстовых сообщений от наших слушателей. Своими умозаключениями он располагает к себе все больше россиян, пишет Александр из Сызрани про Ходорковского. Потому что истекает срок по первому приговору. И действительно, Ходорковский с Лебедевым отсидели все, что было положено решением первого суда. А второй приговор действительно просто лишний. Поэтому такая широкая поддержка в основном, конечно, на Западе, думает наш слушатель Борис. Сегодня мы спрашиваем, почему образ Ходорковского становится все более популярным. И вот еще один ответ от Ивана. Внимание к Ходорковскому обусловлено несколькими обстоятельствами. Это невинный, очень жестоко осужденный. Подавляющее большинство населения понимает, что Россия развивается к своему краху. А Ходорковский, будучи очень способным и подтвердившим это в своей деятельности человеком, ставил задачу спасения России и ее переформирования. Это вызывает надежду на то, что это ему может удастся. Поэтому народ сопереживает Ходорковскому и надеется на то, что ему удастся, то, что он, на что он рассчитывал. Так отвечает Иван, наш слушатель, на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным. Ну а теперь поговорим с нашими слушателями по телефону в прямом эфире. Из Москвы нам позвонила Марина Николаевна. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот такая карма у Ходорковского. Вот мы говорим, беззаконие, диктатура. Но на чем они должны быть основаны? И вот он, как говорится, знамя. Ему так вот повезло, что если мы говорим беззаконие, мы сразу говорим Ходорковский. Это не значит, что мы забыли других людей, которые невинно пострадали и сидят в наших, так сказать, тюрьмах благодаря нашей власти. И Ходорковский – это то, что отрешляет вот у нас в России вот нашу власть.
Понятно, спасибо большое. Это Марина Николаевна из Москвы отвечала на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным. Юрий из Саратова. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте. Для меня Ходорковский с самого начала вызывал большую у меня, большую симпатию. Я сразу вспомнил Есенина, который написал: «Если скажет Русь, если скрикнет рать святая, кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою». Вот он тоже, зная, что с ним случится, а родину свою он не покинул. И во-вторых, его симпатия у меня вызывала, если даже он мне не платил эти налоги, мне тоже было бы жалко платить свои деньги в виде налогов этим жуликам, которые тотчас же, их сразу же и присвоят. Поэтому я целиком, полностью на стороне Михаила Ходорковского. Он прав, что он не платил этим жуликам, а если не платил. А на самом деле он, может быть, сам хотел распоряжаться своими деньгами и сам делать благодеяние в стране. Может быть, даже отдельный, как типа министерство сделать, и самому эти деньги, которые положены были на налоги, сам определять судьбу своих денег. У меня все. До свидания. Спасибо вам за внимание.
Спасибо вам. Это был Юрий из Саратова. Сегодня мы спрашиваем, почему образ Ходорковского становится все более популярным. Нам позвонил Петр из Москвы. Петр, здравствуйте.
Здравствуйте. Я русский, мне очень взрослый, мне скоро 80. И я поздравляю просто русский народ и другие уважаемые народы России, что у нас есть еще один замечательный морально-нравственный ориентир. Это Сахаров, Лихачев, теперь вот Ходорковский, Пушкин, Мандельштам, Бродский, Пастернак. Есть на кого равняться нашим детям и внукам. Будьте все здоровы.
Спасибо. Петр из Москвы отвечал на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным. Ну, на тот же вопрос попросим ответить и Лидию, тоже из Москвы. Лидия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы думаете, почему Ходорковского образ становится все более популярным?
Вы знаете, вы меня слышите, да?
Конечно, мы вас слышим, даже слушаем уже, давно ждем ваш ответ.
Дело в том, что как личность, мне кажется, Ходорковский, конечно, сильным, интересным человеком, но вот абсолютно спорно то, что его личность становится популярным среди россиян. Не видно этого абсолютно, по крайней мере, среди простого населения. Совершенно. Второй приговор действительно лишний. Но называть его невинным и возносить на щит и говорить такие пафосные слова о нем, я считаю, это просто смешно. И вообще это политические игры, на мой взгляд.
Лидия, спасибо, понятно. Лидия из Москвы тоже ответила на наш вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным, но, по мнению Лидии, не такой уж этот образ и популярный среди большинства россиян. А что думает Эдуард из Петербурга? Эдуард, здравствуйте.
Добрый день. Вы знаете, я согласен с Лидией. Я живу среди простого народа, и народ даже и фамилию иногда не знает, и не так. Если бы не ваша замечательная радиостанция, мало кто знал бы вообще эту фамилию. Но вы знаете, одна секундочка, я скажу, что Путин и Медведев совершили величайшую глупость. Если, например, Ходорковский, гениальный, как говорят, или жулик, или комбинатор, тогда бы они вызвали ее и сказали: слушай, парень, ты у нас похитил, как мы тебе вменяем, 28 с какой-то миллиардов долларов. Так верни ты их, вот тебе становись теневым советником нашим, возвращай назад деньги нашему русскому, российскому народу, а получай свободу. Почему? За какая толк от него, какой толк, если он будет на лесоповале или где-то там сидеть в камере? Глупость величайшая Кремля. Надо ему вернуть свободу и дать возможность вернуть деньги.
Эдуард из Петербурга отвечал на вопрос, почему образ Ходорковского становится все более популярным, а заодно, можно так выразиться, дал несколько советов нынешним российским властям, как рациональнее использовать ум Ходорковского и его таланты. Но разговор на эту тему мы сегодня еще продолжим.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Около 7% частных кредитов в России просроченные. Это одна из тем утреннего выпуска новостей экономики. Их представляет Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 1 по 7 февраля составила 0,3%, а в целом с начала года 2,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 7 февраля на 1,9%. Общий объем кредитов, предоставленных банками в России частным лицам, в течение 2010 года увеличился на 14% после сокращения на 11% в 2009 году, сообщил Центральный банк. Просроченная задолженность по этим кредитам выросла в течение года на 16%, хотя с ноября она начала сокращаться. К началу 2011 года ее объем составил 6,9% от общей суммы выданных кредитов. Альянс двух автомобильных компаний, французской Renault и японской Nissan, рассчитывает в 2011 году увеличить до контрольного пакета свою долю в российском АвтоВАЗе, заявил глава Альянса Карлос Гон, отметив, что соответствующее предложение от правительства России поступило в конце прошлого года. Сейчас компания Renault, владеющая 44% акций японской Nissan, принадлежит 25% плюс одна акция АвтоВАЗа. Такими же пакетами владеют государственная корпорация Ростехнологии и российская инвестиционная компания «Тройка Диалог». Остальные акции АвтоВАЗа находятся в свободном обращении. Американская нефтегазовая компания ConocoPhillips полностью вышла из уставного капитала российской «Лукойл». С 2006 года ConocoPhillips владела 20% ее акций, однако в начале прошлого года с целью получения дополнительных средств решила продать этот пакет. В течение года 13% процентов акций выкупила сама «Лукойл», заплатив за них почти 6 миллиардов долларов. Остальные акции российской нефтяной компании были проданы на открытом рынке. 14 компаний, ведущих мировых производителей мобильных телефонов, объявили о переходе на зарядные устройства для них единого стандарта. Как ожидается, они появятся на рынке уже в этом году. Среди этих компаний – Nokia, Apple, Samsung, LG, Motorola и Sony Ericsson. О планах такого перехода было объявлено еще в феврале 2009 года на отраслевом конгрессе в Барселоне. Было решено, что единым стандартом подключения станет разъем micro-USB. Тогда же было объявлено, что уже к 2012 году большинство продаваемых в мире мобильных телефонов будут комплектоваться зарядными устройствами единого стандарта.
Новости экономики представил Сергей Семенский. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 46 минут. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Камчатский траулер «Аметист» пропал в Охотском море. На борту находятся 24 человека. В Египте военные, принявшие власть в стране после отставки президента Хосни Мубарака, приостановили действие Конституции и распустили парламент. Британская газета «Гардиан» распространила заявление, в котором подтверждает возвращение ранее высланного из России корреспондента Люка Хардинга в Москву. Глава МИД России начинает сегодня визит в Великобританию. Официальные курсы валют: доллар 29 рублей 32 копейки, евро 39 рублей 76 копеек. Таковы новости.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Обычно в эти минуты мы начинали листать российские газеты, но сегодня это нам придется отложить на некоторое время. Наш обозреватель Павел Куравский задерживается, как он сообщил, из-за того, что на улицах Москвы гигантские пробки. Ну, это предупреждение всем москвичам, а объяснение пробкам я нашла в сводке от метеорологов. Они пишут, точнее говорят Интерфаксу, что с начала февраля в Москве выпала месячная норма осадков. Возможно, если так можно пошутить, Москва все-таки подавилась этим снегом. Но надеемся, что Павел Куравский все-таки скоро окажется в нашей студии. А пока продолжаем репортажами наших корреспондентов. У московской мэрии появился план по борьбе с дорожными пробками. Кстати, о пробках. Пока это только проект, который предложил Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы. Он предлагает расширить основные магистрали и строить новые на местах линии электропередач. По расчетам разработчиков, эти меры позволят на треть сократить время передвижения по столице. Но по подсчетам борцов с коррупцией, проект дорожного строительства, предполагающий перевод электросетей под землю, слишком дорого обойдется столичному бюджету. О перспективах нового проекта столичного правительства корреспондент «Радио Свобода» Динара Седдикова.
Проект постановления столичного правительства о проектировании дорожно-мостового строительства в 2011-2013 годах опубликован на сайте Комитета по архитектуре Москвы. Комитет решил последовать совету столичного мэра Сергея Собянина, который на одном из первых своих совещаний по транспортным проблемам предложил перенести воздушные электросети под землю. Освободившееся место – это более 300 километров, почти три московские кольцевые дороги – отдать под прокладку дорог. Теперь, согласно намеченному плану комитета, на месте линии электропередач будут построены 5 новых магистралей, дублеры самых загруженных московских шоссе и проспектов. Проектные работы должны быть завершены к 2014 году. Воздушные электросети, на месте которых планируется возведение новых дорог, будут убраны в подземные короба. В Москомархитектуре считают, что такие методы по борьбе с пробками оправданы. Нововведения позволят сократить время передвижения по городу на треть. Однако эксперты подсчитали, прокладка лишь одной подземной высоковольтной линии электропередач обойдется в городу в 5 раз дороже, чем прокладка воздушной электросети. Тем более, что дорожное строительство в России считается одной из самых удобных сфер для коррупции. Председатель общественного антикоррупционного комитета Антон Беляков рассказал «Радио Свободу», что новый план правительства Москвы может только усугубить ситуацию.
Предыдущая градостроительная политика предыдущего руководства Москвы привела к тому, что строить практически негде. Линии электропередач действительно могут быть убраны под землю. Означает ли это дополнительные затраты? Конечно, да. Просто на стадии строительства дорога, аналогичная строительству за рубежом в России, стоит в несколько раз больше подчас. При этом еще и она разительно отличается по качеству. Лужкова-то нет, лужковская команда осталась. Было бы наивно, на мой взгляд, надеяться, что те же самые люди, которые привыкли отрезать 140 сантиметров ширины Московской кольцевой автодороги, теперь вдруг неожиданно при новом мэре изменят своим нравом.
Руководитель научного института транспорта и дорожного хозяйства Михаил Блинкин считает, что подземная прокладка ЛЭП – это уже привычный опыт выкраивания земли под новые объекты для Европы, где земля дорога. В других, более просторных странах ЛЭП не выводят под землю. Это слишком дорогостоящая процедура. Михаил Блинкин рассказал, что есть другие идеи в московском пока еще не утвержденном дорожном проекте, которые действительно достойны внимания.
Прежде всего, в этом документе появляются адреса в задних дворах Москвы, вот на глубокой периферии, которыми Москва так вот сложилась в последние годы, фактически не занималась. У нас, так сказать, в общем, основное, это наши были парадные проезды. Большая Ленинградка, Наперстницкий проспект. Задними дворами мы не занимались. И это очень усугубило транспортную ситуацию в городе. И к тому же, и по большому счету, это и по отношению к жителям как-то не очень красиво, да? А теперь вот там появляется развязка Волгоградка-Любленка. Худшего места в Москве просто не было. Там будет переход через Волгоградку. Там, в общем, нормальное будет улучшение. Впервые за долгие годы в Москве будет построен новый мост. Причем не где-нибудь, так вот на глубокой периферии, там, район Шоссейной улицы. Самое главное в этом проекте – это некоторое внимание задним дворам города.
Часть уже существующих дорог, согласно проекту, будет реконструирована. Власти Москвы рассчитывают расширить некоторые из магистралей, например, Волгоградское и Волоколамское шоссе. Последнее будет вести к стадиону «Спартак», который должен быть готов к чемпионату мира по футболу 2018 года. Чтобы разгрузить другие дороги, будут выделены отдельные трассы связки. Между соседними районами, к примеру, между Чертаново и Бирюлево. Еще одним пунктом новой дорожной программы стали двухуровневые развязки, а также выделенные полосы и карманы для общественного транспорта. Новые радиальные направления в сторону кольцевой автодороги, согласно проекту, становятся приоритетной задачей. На этом пункте заостряют внимание члены движения автомобилистов России. Его участники в целом могут поддержать новый проект при условии определенных доработок. Об этом рассказал председатель движения Виктор Похмелкин.
Действующее законодательство позволяет достаточно гибко здесь действовать. В принципе, так сказать, планы, которые сейчас московские власти заявляют, могли бы быть поддержаны при одном принципиальном условии. В условиях, когда автомобилисты платят огромные деньги, бюджеты всех уровней, так сказать, и не получают ничего взамен полноценного, не может быть и речи о введении платных дорог. Это, условно говоря, знаете, как эконом-класс и бизнес-класс. Бизнес-класс требует дополнительной оплаты, но при условии, что у тебя есть возможность проехаться в экономе. А когда у тебя такой возможности нет, о таком бизнес-классе может идти речь. Введение платных дорог, я полагаю, это грубое нарушение прав автовладельцев. Хотя законодательно это предусмотрено, но в данном случае я считаю, что несправедлив сам закон.
Строительство запланированных объектов, говорится в проекте Москомархитектуры, позволит увеличить пропускную способность радиальных трасс на треть, сократить общий городской пробег на 17-20%, а длину перегруженных участков уменьшить почти наполовину. Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
В эфире утренний выпуск «Времени свободы». Активисты чешской общественной организации «Товарищество владельцев земли на Волыни» собираются обратиться в Европейский суд по правам человека в Страсбурге с требованием о выплате компенсации за конфискованную после Второй мировой войны землю. Чехи, жившие в это время на территории, которая впоследствии была присоединена к Советскому Союзу, покинули Волынь в 1947 году, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Обращение в Европейский суд по правам человека для чешского товарищества владельцев земли на Волыни – последняя возможность добиться признания своих прав. До этого члены общества обращались к президенту Украины, но письмо осталось без ответа, а также писали в Министерство иностранных дел Чехии, которое ответило, что не видит законных оснований для компенсации. Территория Волыни в 20 веке принадлежала трем разным государствам – Польше, Советскому Союзу и Украине. Компенсации ныне добиваются граждане Чехии, потомки вернувшихся на родину в конце Второй мировой войны. Более 700 семей, рассказывает председатель товарищества владельцев земли на Волыни Мирослав Немец.
Русские 18 через сад.
Первые чехи приехали на Волынь в 1868 году по приглашению российского императора Александра II. Император предложил выгодные условия переселения. В первую очередь право приобретения в собственность земли, а также на 20 лет освобождение от уплаты налогов и отмену обязательной службы в армии. Земля на Волыни тогда стоила меньше, чем в чешских землях, и появившиеся на Волыни чешские поселения развивались очень быстро. При обработке земли чехи использовали современные для своего времени технологии. На этой территории, например, прежде не применялось удобрение почвы, поэтому рентабельность новых хозяйств была выше, и чехи быстро богатели. Даже Первая мировая война этому не помешала. Проблемы начались после революции польско-советской войны, когда граница разделила чешские поселения. Восточная часть Волыни отошла советской Украине, а западная часть Польши. Часть чехов стали жителями Волынской губернии. Их земли национализировали. В 20-х годах прошлого века проходила коллективизация и основывались колхозы. Позже, когда президент Чехословакии Эдвард Бенеш договорился со Сталином о переселении чехов, они смогли вернуться на родину.
До конца Второй мировой войны Волынь была поделена между двумя государствами. Добиваетесь ли вы компенсации за все имущество, независимо от того, на территории какой страны оно находилось?
Мы добиваемся компенсации за землю, которая находилась на польской территории, так как это имущество не было изъято на законных основаниях. Земли конфисковали в результате оккупации. По пакту Молотова-Риббентропа часть Польши в 1939 году была оккупирована СССР. Заняты были чешские деревни, а Сталин заявил, что эта земля отныне принадлежит государству. Кроме этого, если речь шла о зажиточных людях, имевших, например, пивной завод или обширные сельскохозяйственные угодья, более 20 гектаров, их окрестили кулаками и буржуями, а имущество конфисковали. К тому же многие были посланы в ГУЛАГ, где и погибли. Эти семьи не получили компенсацию, никто у них не попросил прощения. Оставленное ими имущество частично компенсировалось договором, подписанным в 1946 году между правительствами Чехословакии и Советского Союза. Согласно этому документу, чехам возвращали в рублях средства за дома или сельскохозяйственные постройки, а вот земля в СССР считалась собственностью государства. За нее никаких компенсаций выплачено не было, даже несмотря на то, что эта земля была куплена.
Есть ли у вас доказательства, документы, которые подтверждают собственность на землю?
Да, конечно, у нас есть доказательства, так как сохранились кадастровые карты польской части Волыни, в которых до сих пор записаны владельцы, указанные в 1939 году, чехи. В этих картах написано, сколько гектаров сельскохозяйственной земли, сколько лесов и лугов у каждого из них было.
Земли Волыни в 20 веке принадлежали трем государствам. Какая страна, по вашему мнению, сегодня должна осуществлять выплату компенсации?
И в нашей компетенции решать, кто будет выплачивать компенсацию, это может сделать Европейский Союз. Мы добиваемся восстановления справедливости. Как общественная организация мы не можем вести переговоры, например, с Украиной. Это должно делать правительство.
Сказал в интервью «Радио Свобода» Мирослав Немец, председатель Чешского товарищества владельцев земли на Волыни. Компенсации ранее добивались и граждане Польши, которые лишились своих земель также в результате переселения. Решение о восстановлении справедливости приняло польское правительство, которое выплатило потомкам переселенцев 20% стоимости конфискованной земли. Александр Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
Далее в программе «Время свободы» продолжение разговора со слушателями, почему образ Ходорковского становится все более популярным. В Москве 8:59. Утренняя информационная программа «Время свободы» продолжится после новостей.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9535, 9760, 15250